Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Свет и тьма». Чтобы лучше понять тему «Свет и тьма», я вставил в этот текст проповедь «Семь храмов и их отношение ко тьме». Сегодня четвертая часть. Рассмотрим сегодня второй, третий, четвертый и пятый храмы. Рассмотрим второй храм. Это храм Соломона, который еще Давид хотел построить. Но Бог не разрешил ему из-за вины пролития крови. Его сердце было много занято этим вопросом. На своем ночном ложе, где он много бодрствовал, размышляя о Божьем храме, сердце его было наполнено этим вопросом. Все было обдумано и зафиксировано, но он не имел права перейти к активным действиям. Этот храм разрешено было строить его сыну Соломону. Он был построен и освящен при сильном подтверждении Бога. Затем появились различные манифестации грехов и связанные с ними разрушение, отпадение, деление, разделение и так далее. Затем на арене исторических событий появляются различные цари. Один из них был совершенно хорошим, другой совершенно плохим, а иной посредственным. Затем мы попадаем во время царствования Манассии. Это было примерно 680 лет до Христа. И вот что мы читаем об этом Манассии. Четвертой книге царств, 21 стихи с 4 по 7. «И соорудил жертвенник в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое, и соорудил жертвенник всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его, и поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его. В доме сём, в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. Повторяю, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек». В духовном отношении это одна из самых низших точек духовного падения во времена царей. Трижды мы находим во дворе, а потом и в храме идолов. Впоследствии их убрали из храма. В четвертой книге царств 23 с 4 по 7 стих читаем об этом следующее. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Вала и для Астарты и для всего воинства небесного». И вынес Астарту из дома Господня, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем. И здесь тьма снова выявляется и определяется как идолы. Библия определяет и локализует. Если мы хотим бороться против врага, то должны же знать, где он сидит. Мы должны иметь не только его определение, но мы должны знать, где он находится, чтобы могли бороться против него правильным образом. Поэтому Бог выявляет и определяет тьму во всех храмах. Затем проходит порядка 80 лет, и на сцене появляется Иоаким. Он был пятым от конца в Южном царстве Израиля. В Иеремии 7 стих 30 читаем: «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его». Проходит еще несколько лет, и к власти приходит Сидекия, последний царь Иудеи. И далее в Иеремии 32, стих 34 читаем: «И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». Чтобы до глубины понять происходящее, следует сначала серьезно взять во внимание, что боги или идолы не рассматриваются в Слове Божьем как понятие нейтрального значения. Это не только странные фигуры, бесформенные животные или существа с фантастическими конечностями, огромной головой и маленькими ногами и так далее. Это есть существа, с которыми Библия связывает духовные власти тьмы, как в Ветхом, так и в Новом Завете. В первом послании к Коринфянам 10, стих 20 сказано: «Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? И что мы выше слышали о жертвах, приносимых демонам, то это совершали не язычники, а ветхозаветный Божий народ. Да, и жертвовали они не каким-нибудь фигурам, а демонам. Да, это делал народ Божий». В Левитах 17:7 Писание говорит об этом иначе: «Чтоб они впредь не приносили жертвы своим идолам, за которыми блудно ходят они». Можно также сказать: «с которыми они воплощаются» или «которым они симпатизируют». Как Новый, так и Ветхий Завет рассматривает в этом идолослужении, как мы видели, служение демонам. Таким образом, Божий народ служил в храме демонам, которые оккупировали его в лице видимых идолов, и это всегда является ситуацией суда. И мы знаем, что после этого прошло немного времени, как слава Божия покинула храм. Но, дорогие читатели и слушатели, мы имеем еще и другие открытия. А именно в Иезекииле 8 в храме Ветхого Завета не было такого места, которое не было бы неприкосновенным для врага. Он всюду имел доступ во двор, во святилище и во святая святых, вплоть до ковчега Завета. В Новом Завете есть ограничения. Я лично верю, что если бы в Ветхом Завете в этом храме было хотя бы одно место, куда враг абсолютно не мог бы проникнуть, независимо в какой форме, то Бог никогда не отступил бы из храма. Итак, в Иезекииле 8, стихи 3 и 4 мы находим следующее: «И простер он как бы руку и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревность. И вот там была слава Бога Израилева». Это Библия говорит. Дорогие слушатели и читатели, при чтении таких фактов захватывает дух от сознания того, что такое возможно. Это было такое место, где стоял идол ревности, а Иезекииль видит одновременно славу Господа. Вообще это трудно представить, что Иезекииль видит одновременно в одном месте славу Господа и чудовище Израиля. Это значит, что действие сатаны могло беспрепятственно проникнуть во святая святых. Сегодня в детях Божьих действием сатаны поставлены ясные препятствия через новое творение. Оно запечатано. Это очень интересно. Многие думают сегодня, что такое не может быть. Уже тогда такое положение дел было возможным. Здесь мы находим, что одновременно тьма проникает туда, где находится свет. Только к этому мы должны добавить, что в главе 9 слава Божия затем исчезает. Это одна из великих тем Иезекииля. Уход славы Божьей и возвращение славы Божьей, как уход, так и возвращение, совершались этапами. Очень ценно познать это и принять в сердце. Переходим к третьему храму, храму Зарававеля. Его строительство было побуждено персидским царем Киром. Бог возбудил царя Кира, который мобилизовал евреев, расшевелил этот Божий народ. Евреи двинулись в путь. Им вернули всевозможные драгоценные вещи, золото и серебро. Эти вещи, которые при разрушении храма Соломона были украдены и увезены в Вавилон, теперь снова изъяты из дома Вала и помещены в храм Ездры Неемии, который с большими хлопотами был построен при Зарававеле, Ездре, Неемии, Аггее, Аввакуме и Захарии. Он не был таким, как старый храм. Но это был храм, который имел подтверждение Господа. Он был, вероятно, без ковчега завета, без умилостивления. Под управлением Офни и Финеиса ковчег завета был из скинии собрания удален и больше никогда туда не возвращен. Никогда. Вероятно, ковчег завета был перенесен в Иерусалим, где Давид построил для него временную палатку, но скиния собрания никогда больше не вернулась. Место собрания без умилостивления. Затем появились пророческие указания, тезисы. Последним пророком был Малахия, примерно 400 лет до Христа. Вплоть до последнего пророка Бог много говорил, бесконечно много. Затем Бог перестал говорить к Израилю. Ему больше нечего было сказать своему народу. Он уже слишком много сказал и теперь замолчал. Затем этот народ показал себя абсолютно нефундаментальным. Он не был старательным исследователем Ветхого Завета. Затем добавился Талмуд. Вавилонский Талмуд был соединен с палестинским, затем появился еще Митраш, затем появились апокрифы, а затем появились секты фарисеев, саддукеев и другие. Книжники, из которых Ездра был первым книжником, конечно, были еще связаны с Ветхим Заветом. Первые книжники, как минимум, были еще фундаментальны, а все остальные нет. Затем возникло очень многое, что было перед Господом мерзостью. Даже при переводе Ветхого Завета на греческий язык одновременно были переведены апокрифы. Потрясающе! До чего дошел народ Божий? В это время возник Талмуд с его различными частями, Мишна и Демара, и другие вещи. Я лично верю и убежден, что к этому времени относится также возникновение первых авторов Каббалы. Вначале они передавались устно, а в 12-м столетии были записаны. Мы знаем, что каббала является главным входным элементом в современный спиритизм. Некоторые люди, в частности мадам Лаватская, Элистер Краила и другие, с помощью этой литературы нашли вход в глубочайшие сферы демонии. И все это идет на счет Божьего народа. Как все же глубоко пал Божий народ. Затем мы приходим ко времени господства Фелакитов, примерно 170 лет до Христа. Тогда был один царь по имени Антиох, запомните его имя. Антиох Эпифан IV. Это был человек, который, так же как и Гитлер, был предшественником Антихриста. Он вошел в храм, это можно прочесть в книге Маккавеев, которая является книгой исторических фактов. Вытащил все вещи и разбил их. Поставил в храме идола, посвятил храм Зевсу и принес на алтаре в жертву свинью. Это был первый грек в храме Божьем. И этот грек, дорогой читатель, сидит и сегодня еще в храме Божьем. Он сидит в деликатной форме, поэтому трудно просматриваемый. Когда государственная форма и демократия стали принимать все больший размах, существо которых мы представляем древнегреческим духом, то этот дух стал, соответственно, вноситься и в церковь Иисуса. В начале последнего столетия, можно сказать, многие поместные собрания были демократизированы. Это значит, что в первую очередь были обессилены духовные предписания Ветхого и Нового Завета, а вместо них введены демократические правительственные формы. Тогда молодой верующий, которого принимали в члены собрания, имел на основании силы избирательного бюллетеня те же права решающего голоса, как и старый член собрания, который имел 40-летний стаж верного служения Церкви Иисуса. Греческий дух. Если больше потрудиться в этом вопросе и глубже разобраться, что, собственно, скрывается за демократией, то можно понять, что за ней стоит дух, который нельзя связать со Словом Божьим. Даже если кажется, что эта демократия сегодня хорошо функционирует и кажется, что свобода отлично процветает. Но это был первый грек в храме Божьем. Затем приезжает 20 лет до Христа Ирод Великий с намерением перестроить храм Божий, сделать его большим. И это действительно случилось. Перестройка длилась очень долго, и даже во времена Иисуса еще не закончилась. Примерно 68 лет после Христа перестройка храма была закончена, а 2 года позже Бог сказал свое слово о том, что Он думал об этой идумейской перестройке. От этой перестройки мы имеем жалкий остаток. Стену плача, западную стену. Вот и взгляните на этот сегодняшний слабо или совсем не фундаментальный еврейский народ, который и взбрал эту стену своим главным святилищем. Стены, которые построены руками Исава, Идумеи, Эдом, Сеир, Исав, проклятая родословная. Через пророка Авдия Господь пророчествует полное уничтожение идумеев за их враждебное отношение к Иакову. Они построили эту «святую» в кавычках «стену плача», а Иаков стоит перед ней и молится, и причитает. И тут мы видим, как Божий народ, евреи, нуждаются в новой историко-критической ориентировке в высказываниях Слова Божьего. Этого Иаков еще не постиг, потому что Иаков – это евреи без Бога, а то, чему он преклоняется, приходит из Эдома. Мы не хотим иметь с этим ничего общего. Мы хотим полностью стоять под благословением Господа. Дорогой читатель, если современный еврей еще не является Детем Божьим, то ему не остается ничего другого, как усиленно склонять перед Богом колени. Если он читает Ветхий Завет и следит за ходом развития исторических событий, которые были такими трагичными, то он должен постоянно только одно говорить: «Господи, я виноват, прости, больше ничего и говорить не нужно». А затем появляется Иисус и приходит в храм Зарававеля. Его еще называют храмом Ездры Неемии, который Ирод хотел улучшить. Иисусу было 12 лет, когда он первый раз посетил этот храм. И тут в Луке 2:49 он сказал следующее: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». И тем не менее он говорит об этом храме как о принадлежности его отца. Примерно 20 лет позже он приходит еще раз в этот храм. В Матфея 21:12 читаем об этом посещении следующее: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Уже в Иеремии 7:11, незадолго до разрушения храма Соломона, читаем о нем как о вертепе разбойников. Вертеп разбойников? Очень интересно. Он говорит о своем доме как о вертепе разбойников. Это же противоречие. Либо это есть дом Господа, либо вертеп разбойников. Не может же этот дом одновременно принадлежать двум личностям. Но здесь мы должны различать владельца храма от того, кто занимает или оккупирует этот храм. То есть различать хозяина и владельца. Если у меня украдут автомашину, то я еще являюсь ее хозяином, но уже не владельцем. Ею владеет уже другой человек. Бог хочет также и владеть тем, что ему принадлежит. Но не всегда это так, как и в рассматриваемом случае. Владельцем является разбойник. Приходим к четвертому храму, храму Иисуса. Только что мы рассуждали о вертепе разбойников, а в Иоанна 10:1 Господь говорит о разбойниках: «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Противоположное пастуху есть разбойник. Враг, сатана, является заклятым разбойником. Вертеп разбойников. Невероятно! Как может Бог избрать такую формулировку для своего храма? Он это делает потому, что для него важнее истина, чем хорошая формулировка. В отношении четвертого храма прочитаем Иоанна 2, стихи с 18 по 21, где сказано: «На это иудеи сказали ему в ответ: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. а он говорит о храме тела своего. Храм тела нашего Господа есть четвертый храм, о котором говорит Библия. Этот храм, как и все другие храмы, подвергался массивным атакам врага. В Луке 4, стих 13 и в главе 22, стих 53 читаем об этом. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Теперь приходит решающее слово. Это мы находим в четвертом храме, в отношении его ко тьме. Для этого читаем Иоанна 14:29. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Я прошу всех слушателей и читателей, чтобы мы не перепутали себя с Господом Иисусом. Он не имел никакого отношения к греху, поэтому он мог о себе так сказать. Он идет, но во мне не имеет ничего. Он описывается и определяется, то есть локализуется. Где? Выражением «ничего во мне». Господь был четвертым храмом, в котором сатана ничего не имел. Пятый храм – это тело каждого верующего в отдельности и всей Церкви Иисуса вместе. В первом послании к Коринфянам 6, стих 19 читаем: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» Находим ли мы здесь какие-либо отношения или связи с тьмой? Дает ли Новый Завет по этому поводу какие-либо сообщения, которые дали бы нам на этот вопрос разъяснение? Да, а именно в первом послании к Коринфянам 19, стихи 20 и 21 читаем. «Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Общение с демонами сравнивается в этом стихе с общением с нашим Господом. В этом стихе говорится также о возможности общения верующих с демонами и сравнивается с общением с Господом. Библия говорит: «А соединяющиеся с Господом есть один дух с Ним». Первое послание к Коринфянам 6, стих 17. Затем читаем еще во втором послании к Коринфянам 11, стих 4. «Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы приняли иного духа». В знакомом нам месте Иоанна 1:12 в греческом оригинале находим то же самое слово «приняли», то есть Иисуса. Точно так же и в Галатах 3:2. Недопустимо говорить здесь о локализации, то есть расположении, которое осуществляется вне верующего. Принять Духа и принять на себя крест – одно и то же слово. Все это внутреннее дело по отношению к человеку, а не внешнее. В первом послании к Коринфянам 5, стих 5 – мы имеем очень ценное сообщение, в котором говорится «предать сатане во измождение плоти». Или во втором послании к Коринфянам 12, стих 7, где апостол Павел говорит о жале в плоти, ангеле сатаны, постоянно имеем налицо действие тьмы по отношению к плоти. И это очень ценно, дорогие слушатели и читатели, что Библия упоминает это таким образом. Она говорит о демонии. Она говорит также и о том, где демония может быть активной. Если вы это знаете, то это ценно. Только не следует удивляться тому, что люди противятся, если при формулировке или высказывании нами таких фактов, как обременение или одержимость верующих, у слушателей поднимается волос дыбом. А теперь будем очень внимательны. Если бы верующий имел новую природу, новую плоть, тогда он никогда не мог бы быть одержимым, тогда он не мог бы грешить, не мог бы умереть. Не впадаем ли мы в норвежское заблуждение, учение, которое говорит, что верующий не может больше грешить? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.